Сегодня у нас спикерское собрание. Спикер Дмитрий. В целях сохранения и передачи опыта на группе «Эй, согласие» было принято решение записывать и вкладывать на сайт «Эй, согласие» спикерские выступления. И перед началом хочется спросить у спикера, не возражает ли он против записи и использования сегодняшнего собрания?
Не, не возражаю, Слав.
Спасибо. На выступление спикеру отводится 45 минут. Затем вы, ребята, можете задавать свои вопросы. И, пожалуйста, Дим, твой микрофон.
Добрый вечер. Я алкоголик, наркоман в том числе, Дима. Это странное побочное явление самоизоляции и всех вот этих происходящих событий, что стало больше людей в интернете и появились такие возможности, которых как бы, ну, к которым просто не прибегали ранее, да, вряд ли бы в обычном рабочем режиме я так часто бы ходил на эти интернет-собрания, хотя я, в принципе, и так хожу на них довольно-таки часто. Ну, в общем, как бы казалось бы, что это нас разъединяет, но на самом деле оказывается, что делает нас немного ближе. То есть во всем чем-то, во всех каких-то негативных происходящих событиях можно всегда найти какую-то положительную часть и, как бы, сделать, и заострить внимание на ней. И этому я тоже научился, ну, не знаю, слово такое подходит оно сюда, научился в шагах. Да, начну с того, что, чтобы повествование было логичным и было понятнее, то, о чем я рассказываю, да, я как бы немного расскажу истории. Я первый раз, ну, естественно, первый раз употребил я алкоголь. И это было в далеком-далеком детстве. И первый же раз я нажрался. Вот прям нажрался. То есть я не просто попробовал для какого-то настроения. Не, мы с такими же маленькими товарищами, как и я, нам было по 13 лет, мы каким-то образом вышустрели какую-то бутылку какого-то вина крепленого и как бы пили ее. Никто не понимал зачем, просто казалось, что это круто, что это очень серьезно, это добавляет нам авторитета. Ну и, в общем, мы как бы все были на четырех костях. И я пришел домой в таком состоянии, естественно, меня разоблачили родители. Как я не пытался отказываться, я съел три листика какого-то растения перед тем, как идти домой, думал, что как бы меня не будет пахнуть. И меня заперли дома. И я просидел дома один день, а через день как бы, по карнизу я ушел из кухни, пробрался в окно парадной, ну и ушел. Опять встретился со своими товарищами, опять мы взяли пузырь, и я опять нажрался. И как бы последствия вот предыдущего употребления, этот скандал, все эти попытки меня, ну, то есть это не попытки, а вот этот процесс меня запирания дома, это надо еще понимать, что я боялся родителей. Они как бы стерлись в моей памяти. Я очень быстро себе сказал прямо перед этим же следующим употреблением, что в этот раз я знаю, как надо, да, чего надо, как нужно поступить, когда нужно прекратить, сколько времени нужно оставить для того, чтобы все выветрилось, и я пришел домой. То есть я был убежден в том, что у меня есть план. Но план не сработал. Я опять нажрался, опять пришел домой, опять спалился. Ну и это вот было начало самого употребления моего. И как бы я начал сразу же вот в таком формате. То есть я никогда не пил для настроения, я рассказывал себе только, что я выпью немного, чтобы приподнять какое-то настроение свое, еще что-то, тонус. Я обнаружил сразу же в алкоголе много полезных и положительных качеств. И очень полюбил то, что алкоголь делал для меня. Ну, а я вот в этой нашей детской компании дворовой, там, естественно, были какие-то девочки, которые, как бы, естественно, мне нравились. Но я в силу своих вот всех, всяких комплексов, не знаю чего, как бы не мог с ними общаться. Ну, либо общался довольно-таки странно. партию. Я вот помню этот пример еще из, по-моему, из второго класса или из третьего. Я думаю, что у многих из нас есть такие примеры. Передо мной на партии сидела в классе девочка, которая мне нравилась. И единственное вот это проявление любви, которое я мог себе позволить, это собрать все учебники и как бы засадить ей по голове. Да, и таким образом я проявлял свое вот это вот чувство. Ну и, соответственно, то же самое было и с, как бы, с, я взрослел, но мои отношения к этому не менялось. Употребив алкоголь, я сразу почувствовал такую невероятную свободу и силу, и, как бы, и возможности, и поверил в себя. И мне это очень понравилось. И я постоянно прибегал к алкоголю именно вот для этих целей. Да. И потом как бы я, это, сфера действия алкоголя начала расширяться. Он давал мне смелости, он давал мне дерзости, он как бы, ну, во всем помогал мне. И поэтому очень полюбился мне. И, наверное, если бы я как бы не впоследствии не открыл для себя наркотики, то как бы я быстро бы очень спился. Но появились как бы еще другие побочные проблемы. Да? Но как бы алкоголь я никогда не переставал употреблять. Я его всегда любил. Я как бы никогда не испытывал сложности с тем, что если отсутствовали наркотики, то можно было всегда употреблять алкоголь. И это продолжалось очень много лет. Первый раз я попал в реабилитацию. Причем я попал первый раз в реабилитацию в 96-м году. И эта реабилитация находилась в Соединенных Штатах Америки. Меня туда отправили друзья моего старика отца. Так получилось, что это были люди, которые одними из первых привезли вообще анонимные алкоголики в Россию. И каким-то чудесным образом сложилось так, что мой отец был в очень близких отношениях с ними. То есть, как бы, Господь заботился обо мне как бы с самого начала и вот таким вот странным образом. Но я на это никогда не обращал внимания. Я, значит, в 95-м году я лежал вот в очередном дурдоме с вами, потому что в те времена еще не было никаких реабилитаций у нас. И мне предложили как метод сходить на собрание, потому что приехали эти американцы. И, в общем, меня отвезли на эту группу. Мне было все равно, куда идти, лишь бы выйти оттуда, где я находился. Потому что я находился там 2 или 3 месяца, я уж не помню. Я совершил побег, меня поймали и как бы вернули с более легкого отделения, на тяжелое, как бы, с продлением вот этого срока, там, по-моему, 42 дня или что-то, или 45 дней, но сначала. Ну, я как бы очень долго находился в этот раз в этой дурке, уже как бы не мог. Ну, мне предложили съездить на собрание. Я согласился даже сделать бы обрезание, если мне предложили выехать из этого дурдома. Ну, и, соответственно, я поехал, попал на это собрание. Там были эти американцы, там были какие-то рок-звезды, какие-то еще известные люди. И мне так все это было интересно. Ну, и меня стали возить на эти собрания. И это было очень удобно, потому что там никто не следил, и я умудрялся убежать, употребить и вернуться обратно незаметно. То есть использовал эту историю в таком формате. И потом меня отправили в реабилитацию. Я узнал о 12 шагах прям как бы в стране первоисточника. И еще с того времени я был убежден, что я уже все знаю. Я стал ходить на собрания. И на алкоголиков, и на наркоманов. Но это как бы не сработало. Я через какое-то время начал опять употреблять. И в 98-м году я опять попал в эту же реабилитацию. И вышел уже с твердым убеждением, что я буду выздоравливать и оставаться трезвым. Хватило меня на 2 недели, я опять злоупотреблял. А потом каким-то странным, чудесным образом, я не помню, как это происходило, но в 99-м году я перестал потреблять алкоголь и наркотики, и на 8 лет я как бы держался. Да, и как в книге есть место, где написано, что, возможно, в какой-то период своего употребления мы бы могли удержаться и остановиться, да, благодаря своей силе воли. И приводится пример там, этого гражданина, который в 30 лет перестал пить, благодаря вот своей воле. И как бы в 55 начал опять. Ну, и быстро очень умер. Вот у меня даже есть такой опыт, что я как бы, я-то думал, что я перестал употреблять и выздоравливаю, ходя на собрание. А на самом деле, да, это было просто какое-то усилие воли, не знаю, дань моде. И там собралась такая интересная компания. И все это было в новинку, и мы были как бы молоды. Ну, и, в общем, видимо, на этом все это и держалось. Я не делал шаги никогда. Причем я оправдывал себя как бы через какое-то большое количество лет тем, что вроде никто никогда не делал. У нас не было информации об этом. Но это тоже вранье, потому что и в те времена, я прямо сейчас, как сейчас помню, ходили люди на эти же собрания с тетрадками, они что-то писали, они как бы, у них были спонсора. А мне, как бы, я считал, что мне не нужен никакой спонсор, потому что никто из этих лохов не знает того, что знаю я. Хотя там люди были гораздо дольше ходившие на собрания, сделавшие работу. Но мой эгоизм говорил мне, что я, побывавший два раза в американских реабилитационных центрах у известных людей, я как бы имею право быть неким гуру, да, и рассказывать, как все надо делать. Ну и чем я и занимался. И я продолжал ходить на эти собрания, да, пользуясь лозунгом, не пей, не употребляй, ходи на группу, и этого будет, и этого достаточно. Этого недостаточно. Но тогда я об этом не знал. Вся история заключалась в том, что я приходил на собрание, рассказывал о радостном, о наболевшем, обсуждал женщин, деньги, пытался как бы заработать что-то. И вот я был убежден, что мои изменения – это как бы изменения моего социального статуса. И так уж сложилось, что и алкоголики, и наркоманы являются, в принципе, хорошими работниками. Да? Мы умеем зарабатывать. И в книге тоже об этом сказано, и в большом количестве литературы сказано о том, что мы как бы являемся лучшими работниками, чем среднестатистические обычные люди, да, по каким-то причинам. Если мы переставим употреблять, мы вот все свое вот это вот безумие направляем на работу. Ну, или на какие-то, ну, или на какие-то другие, да, занятия. И, в общем-то, у меня складывалось все, и как бы я добился больших как бы успехов вот в этом социальном плане. У меня появилась там первая жена, у меня был хороший заработок, я ни в чем себе не отказывал. И считал, что как бы все, я добился успеха, я выздоровел, и все это мне больше не нужно. И как-то постепенно, мало-помалу, я перестал ходить даже на группы. Ну и, в общем-то, последствия не заставили себя ждать. Как бы в один прекрасный день, находясь находясь в браке, да, я очень много времени уделял изменам своей жене, занимался этим на постоянной основе, на регулярной, да, еще и тогда были открыты казино, я играл в казино, в общем-то, и вот избавлялся от всех своих страданий тем, что вступал в кратковременные отношения с женщинами. И тогда я этого не понимал, и в книге тоже об этом написано, что, находясь в этом процессе, мы как бы не понимаем, что мы живем в аду. Да? Для нас это существование кажется единственно возможным. И так мне тогда и казалось. Мне казалось, что все нормально, что мне нормально орать на жену, да, мне нормально изменять, мне нормально совершать какие-то преступления, вступать в какие-то непонятные перепалки с людьми, в какие-то конфликты, проигрывать большое количество денег. Ну, как бы вот и все это казалось для меня нормальной жизнью. И мне казалось, что я ей доволен. И я тогда и не понимал, что я всеми этими действиями, я просто пытаюсь избавиться от вот этой внутренней боли, которая никогда не прекращалась, и которая в книге называется вот этим состоянием беспокойства, раздражения, неудовлетворенности. Я тогда этого ничего не знал. И я как бы оправдывал себя тем, что мне никто не сказал ничего. Но дело в том, что я никого и не спрашивал. И вот эта вот жизнь в таком вот формате, в трезвости, да, я как бы вот на своем личном опыте могу совершенно однозначно заявить, да, что не наркотики и алкоголь являются моей проблемой. Моей проблемой является то, что я не могу жить трезвым. я не могу, не умею, у меня нет сил. И, соответственно, я ищу эти силы где только возможно. Я ищу эти силы в людях, в вещах, в деньгах, в местах. И обо всем этом говорит большая книга. Там все это есть. Да? Я, как бы, читая ее, я просто увидел всю свою жизнь. Но находясь тогда в том состоянии и вот в этом, в самой вот этой вот ситуации, я ничего этого не знал, ни на что из этого не обращал внимания и не понимал, что со мной происходит. И находился вот в этом безумии примерно 8 лет. Да? Ну и, соответственно, в концовке, естественно, я начал употреблять. Причем вот эта мысль, которая пришла неожиданно, я 2 раза даже не подумал. Мне предложили употребить что-то, и я как бы очень быстро согласился. Никаких мыслей о том, что это меня вернет к тому, что было раньше, у меня не было. И в голову не могло прийти, потому что мне казалось, что с таким опытом трезвой жизни я уж точно знаю, как и что нужно делать. Так вот, я месяц через 4, через 5, я уже был в гораздо худшем положении и состоянии, чем до того, как перестал употреблять. Все произошло очень быстро. И как бы, у меня состоялся первый развод, я потерял большое количество денег, я потерял там какую-то компанию, что-то еще. В общем, у меня ничего не осталось, у меня была пустая квартира. И я вот помню этот Новый год, по-моему, это был то ли с 6 на 7, то ли, да, наверное. И в этот Новый год меня поздравила мама, дилер, 2 проститутки. И это были вот все, весь круг моего общения ограничивался этим. И то мама там уже держалась с трудом. Даже скажу даже больше, дилер даже не очень любил, то есть он не всегда приезжал. Он понимал, что я как бы... Я достойный актив, и за мной нужно приглядывать. И поэтому он как бы не давал мне подохнуть, иногда заставляя меня делать перерывы. Ну, я находил какие-то другие возможности. Да. Опять же, у меня всегда в жизни присутствовал алкоголь. И, в общем-то, ну и в итоге я опять попал в реабилитацию. В ту же самую, в которой я был в 96-м году, в 98-м году и в 2007-м, я опять туда приехал. И это такой... Францисканский монастырь под Нью-Йорком, это очень известная в Америке клиника с очень хорошей программой и очень хорошим процентом выздоровления. Да? Но я никогда не придавал этому своему нахождению, вот этой реабилитации, именно такого значения, что я пытался выздороветь. Да? Я просто находился в Америке. Я ездил в Америку на эти каникулы, и это было и все, зачем я туда ездил. И это был мой третий приезд туда. Меня опять встретили те же люди. Как бы контингент людей, которые лежали там со мной. Ну, это были другие лица, но как бы, все было то же самое. Да, там даже не поменялся распорядок. И это была стабильность. Я опять не воспользовался данным мне шансом. Я даже скажу больше. Я туда летел, потому что только согласился с родителями. Чтобы они от меня отстали. Я не планировал. Я как бы, когда выписался, я уже еще в американском аэропорту или на пересадке где-то в Хельсинки, я уже позвонил своей дилерше и сказал, что я возвращаюсь, и она должна приготовить кое-что для меня. Ну и, соответственно, я продолжал. И каким-то там чудесным образом я познакомился с женщиной. Как это ради нее мне удалось каким-то образом там немного ограничить употребление. Потом у нас родился ребенок, я как бы практически перестал употреблять наркотики, но алкоголь я продолжал употреблять всегда и каким-то чудесным там образом держался от вот серьезных срывов. Но были серьезные срывы с алкоголем, потому что мои мозги уже были повреждены серьезно. Я как бы осуществлял физическое насилие над женой, но чтобы не сглаживать углы, я ее бил вот в этих психозах. В общем, ничего хорошего в моей жизни не происходило. Но я опять-таки компенсировал это все вот этими попытками восстановить социальный статус, что я опять сделал в очередной раз и довольно-таки быстро. И как бы я в этот раз как бы еще больше зарабатывал. еще больше тратил и опять искал во всем этом силу. Да, но тогда я тоже не понимал. Я начал придумывать себе другие отмазки. Я сегодня был вот на одном из собраний, еще сегодня, в первой половине дня. И я очень долгое время держался на том, что я, зная всех вот старых членов сообщества, периодически встречаясь с ними, да, кто-то из них был трезвый, кто-то из них был в срывах, я как бы убеждал себя в том, что я не такой, как они. Обладая всем вот этим вот опытом, всеми вот этими знаниями, я практикую там употребление определенного вещества несколько раз в месяц, да, там, какую-то часть времени я все-таки оставался трудоспособным. Алкоголь я вообще перестал считать какой-то проблемой. И я рассказывал себе, что я не такой, как они, поэтому мне все это не нужно. Мне просто нужно как бы придумать новый план для употребления, чтобы последствий таких серьезных не было. И на этом я держался какое-то долгое время. Но потом и это прошло. Да, и вот все заборчики, которые когда-то для меня играли какую-то роль и останавливали меня, начиная вот от банальных лирических слез жены, заканчивая ребенком. В конце концов, я употреблял в той же квартире, в которой был ребенок, даже невзирая на то, что я оставался один с ребенком, и меня ничего не останавливало. Мне нужно было употреблять, потому что я как бы не мог. Для меня невыносимо было находиться в трезвом состоянии. Это была моя самая большая проблема. И ничего с этим я уже поделать не мог. Я перестал бороться. И в какой-то момент от меня уже ушла вторая жена. Мои товарищи пытались мне помочь, но они не знали, как это сделать. У меня забирали деньги, телефоны. Меня запирали в этой квартире. Но я все равно что-то придумывал. Ну и в итоге в какой-то момент я почувствовал, что я умру. В этот какой-то момент ясности или что-то, не знаю, я проснулся в очередной раз после очередного какого-то марафона, и вот это вот короткое время, которое было до того, пока я позвоню и мне привезут, я умудрился позвонить матери и сказать, что мне нужна какая-то помощь, мне нужно пожить у них. Я вот в этом видел какую-то помощь, чтобы вырваться из вот этого замкнутого круга. Но у моей матери был другой взгляд на это. И через пару дней ко мне приехали какие-то граждане. Меня чем-то накололи, и увезли. Очнулся я в реабилитации. Я через какое-то время сообразил, что она закрытая, из нее не выйти. Она никак не похожа на те реабилитации, в которых я бывал раньше. Это вот это вот обычное, да, вот, терапевтическое сообщество, в котором существует некая программа, какие-то там должности, какие-то там задания. И типа все вот это вот должно помочь мне перестать употреблять. И я как наркоманы и алкоголики, мне кажется, никакой нет разницы. Да? Я как человек, употребляющий алкоголь и наркотики, могу заявить, что одно действие алкоголя и наркотиков одинаково. На меня и одинаковые последствия, одинаковые реакции. И, в общем-то, это все одно и то же. И я вот как такой человек безнадежный, я очень быстро адаптируюсь, как таракан, или как на Земле существует всего два типа вот этих живых существ, которые могут мутировать прямо в процессе своей жизни. Это тараканы и крысы. И алкоголики, и наркоманы, мне кажется. Потому что я вот мутирую под любую ситуацию. Наверное, физически никак, но я могу подстроиться под что угодно. Я могу быть кем угодно. И как бы это и помогало мне как бы довольно-таки успешно употреблять наркотики и там, стараться еще что-то при этом делать. Да? Если бы, как бы не тот факт, что это все меня убивало, да, то, возможно, я бы и продолжал дальше. Да. Но как бы, у всего есть как бы, какой-то конец логический. Я очень быстро освоился в этой реабилитации. Я очень быстро дал понять этим консультантам, что, в принципе, я гораздо больше знаю про это заболевание, чем они. Ну, я же умею сказки хорошо рассказывать. И, то есть, соответственно, я вот ровно за 6 месяцев все это написал, прошел все вот эти вот должности. И через 6 месяцев я выписался, и через 3 дня я опять долбил, как бы вернувшись в свой родной город, при том, что я с Санкт-Петербурга, а реабилитация была в Подмосковье. Ну, я вернулся и как бы успешно начал употреблять опять. Через месяц меня опять заперли в реабилитацию, только теперь уже в Казани. И придя в себя там, я начал смутно чувствовать, что со мной что-то не то. У меня не было никакой ясной позиции и понимания, что, что это значит. Но я начал осознавать, что со мной что-то не то, и с моей жизнью что-то не то. И началось все с того, что я понял, что я опять делаю то же самое, что и делал в Подмосковье. Да, и даже не зная это примитивное объяснение безумия, это продолжение одних и тех же действий в ожидании других результатов, я понимал, что это опять бесполезно, что это никак мне не помогает. И, к счастью, в этой реабилитации я почему-то там нельзя же ничего не читать, но как бы там все же по расписанию. Но там были книжки «Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы». Я начал читать эти книги, потому что я, в принципе, люблю читать, а читать там было больше нечего. Ну, или какие-то контрабандные книжки, которые иногда заезжали, но быстро заканчивались. Я плохо понимал, что написано в «Анонимных алкоголиках», и еще хуже понимал, что написано в «Анонимных наркоманах». Но мне начало хотеться вот того, что там происходило с людьми. И это было очень смутно, это не было неосознанно, но появились какие-то идеи. Но я попытался совершить первый свой побег оттуда недели через две после того, как попал туда. Вот только ходить начал нормально, пришел в себя и попытался свалить. Но я как бы через забор перепрыгнул, 500 метров пробежал и упал, потому что сил у меня не было никаких. Меня вернули обратно. В итоге я все равно убежал из этой реабилитации, я совершил побег, уже как бы продуманный, грамотный, и добрался неким образом до Москвы. Я добрался до Москвы, это потребовало всего 2 дня. Причем не могу не упомянуть, что вот за время всей этой вот моего похода, вот этого, да, как Михаил Ломоносов из Архангельска шел, а я вот из Казани, больше всего мне помогали сотрудники милиции, как это ни странно. 4 раза я посчитал, они помогли мне. Не суть, это такое просто лирическое отступление. Я добрался до Москвы здесь. Я сейчас живу в Москве по-прежнему. То есть я добрался до Москвы и так здесь и остался. Здесь жили мои старые товарищи из конца 90-х годов, из «Анонимных наркоманов». И они меня приютили чудесным образом. Моя старая подружка, которая до этого лет 12 тоже была в срыве, она почему-то начала ходить на собрание, и как бы она приехала, покормила меня и предложила мне пойти на собрание. Я не собирался идти на собрание. Я вообще не планировал. У меня был план, мне нужно было прийти в себя и добраться до Питера, до дома. Потому что мне казалось, что у меня там 1000 дел, мне нужно решать вопросы. И, в общем-то, я был в обиде на весь мир. И весь мир, похоже, тоже был обижен на меня, потому что со мной не общалась даже мать. Я уже не говорю об отце. Она разговаривала с моим товарищем по телефону, узнавала, как я. Со мной она разговаривать не хотела. Я непонятно по каким причинам согласился пойти на это собрание. И тут не могу не упомянуть, что это было собрание. Есть такой семинар «Back to Basic». Да, это некая сокращенная программа, созданная на основе вот того, что делал доктор Боб в начале 40-х годов, когда начался серьезный наплыв, скажем так, посетителей в сообщество анонимных алкоголиков, и они не могли справиться с этим наплывом, потому что не хватало людей с опытом, чтобы объяснить всем желающим, что же такое шаги. Доктор Боб придумал некие группы для начинающих, на которых он быстро рассказывал о том, что такое анонимные алкоголики и что такое 12 шагов. И вся эта история занимала несколько часов, которую потом как бы один очень ушлый алкоголик лет 40 назад превратил вот в некое пособие, которое назвал «Back to Basic». И оно очень как бы неплохо рассказывает, очень в таком коротком формате. Есть возможность, скажем так, прям пройти эти шаги за один день. Я попал на этот семинар. Я ничего не понял из того, что говорили там люди. Там очень много говорили о Боге, еще что-то. Но я забыл упомянуть, что я вот как бы находился вот в этом стрёмном состоянии раздражения, напряжения, тревоги. И на этом собрании меня это попустило. Я почему-то почувствовал какое-то спокойствие. Поэтому на следующий день я опять туда пришел. А на третий день я поехал, мне сказали, вот есть человек, который может тебя быстро провести по этим шагам, и тебе нужно к нему съездить. Я не знаю, почему я согласился, я же вообще обычно никогда и ни с чем не соглашался. У меня всегда были аргументы, что я хожу на эти собрания с 95-го года, вы вообще ничего не знаете. Я говорю, здесь вообще мало людей, в принципе, которые ходят столько, знают об этом столько лет, сколько я. И в этот раз все было как-то иначе. И, наверное, это было какое-то проявление божественное в моей жизни, что мой эгоизм немного заткнулся. Не знаю почему. Да? И как говорит мой нынешний спонсор, и я полностью с ним согласен, для каждого первого шага есть определенное время. Можно сколько угодно стараться уговорить себя, что мы приняли бессилие и познали, что такое неуправляемость нашей жизни, смирились со всем этим. Но пока этого действительно не произойдет, этого не произойдет. Я не могу, то есть я могу обмануть себя, я не могу обмануть свой эгоизм и свое заболевание. И, наверное, это и было то время, в которое так совпали обстоятельства, звезды, не знаю что, когда со мной что-то произошло. И здесь как бы нельзя не упомянуть вот об этом мистическом аспекте нашей программы, об этом чуде. Не веря в который, можно даже не пытаться делать шаги. Это как бы, ну, один из краеугольных камней. Потому что фактически, по идее, ничего не изменилось. Мир не поменялся, люди не поменялись. Алкоголь продается по-прежнему в магазинах. Магазины по-прежнему находятся в 150 метрах от нас. И по-прежнему можно пойти и все это купить. Но только вот эта вот безумная мысль, которая описывается в голове еще об алкоголизме, она больше не посещает меня. И не посещала меня ни разу с того дня, как я принял вот это решение пойти на даже, наверное, на это первое собрание, на которое меня привели. Ну так вот, возвращаясь ко всему этому процессу, я поехал к этому господину, я взял с собой своего товарища из подмосковной реабилитации, который в это время... Он не срывался, он ходил на группу анонимных наркоманов, писал их руководство, жил в аду и хотел убивать. Да? Он служил на группах, наливал чай и рассказывал потом о том, как он хотел выливать кипяток на этих людей, сидящих на этих собраниях. Я взял его, я позвонил ему, потому что это был единственный человек, наверное, с которым, который согласен, ну, вот, кроме тех, кто меня приютили, единственный, кому мне не было не страшно позвонить, потому что мне казалось, что мы стали с ним друзьями в реабилитации. Мы действительно стали друзьями впоследствии. Мы поехали с ним вместе, мы сделали эту короткую программу Basic, которая, возможно, спас нашу жизнь. Но дело в том, что мы, закончив это, закурили по сигаретке. Я посмотрел на него, посмотрел на меня, спросил, что что-нибудь понял. Он говорит, я ничего не понял. Я тоже ничего не понял. Единственное, что я понял, но впоследствии уже, что вот это вот желание поехать дальше в Питер, делать дела, закрывать вопросы, решать что-то, оно пропало, оно бесследно исчезло. Я понял, что у меня осталось время сделать вот это. То есть, потому что вся вот эта вот история с Back to Basic, она говорит о том, что нужно сделать шаги так, как они описаны в большой книге. Это как трейлер к фильму. Знаете, мы смотрим трейлер, нам он нравится, и мы идем в кино и смотрим целый фильм. Я посмотрел этот трейлер, он мне понравился. Я не знаю почему, но вот это состояние, ощущение спокойствия, потому что мы закончили где-то к часу ночи, Колян отвез меня домой. Ну, как домой, я жил на кухне у бывшей жены моего товарища, тоже анонимной. И я там как сверчок из этого, из Буратино, да, по-моему, который жил за печкой. Ну, вот это был я, да, и меня все устраивало. Я чувствовал невероятное спокойствие и какую-то теплоту. Я не знаю, почему это происходило, но это было действительно так. И, соответственно, это и был, наверное, момент этого первого шага. Все, вот это вот моя полнейшая капитуляция. И я через день после того, как сделал эту быструю программу, я нашел спонсора. Я нашел спонсора, с которым я пошел дальше. Я стал делать шаги по большой книге. И я стал читать эту большую книгу, я стал изучать ее. И, в общем-то, чтобы надолго не задерживаться в первом и втором шагах, да, вот вся вот эта история, которую я рассказал, она описана буквально в двух главах, в мнении доктора и еще об алкоголизме, о том, что мы бессильны, и наша жизнь неуправляема. Да, бессилие выражается в том, что если я начинаю, я не могу остановиться. Неуправляемость моей жизни заключается в том, что я не могу не начать. Соответственно, я нахожусь в замкнутом круге. И у меня нет выхода, и у меня нет сил, чтобы вырваться из этого круга. И сам я этого сделать точно не смогу. И второй шаг, обе главы, посвященные второму шагу, это рассказывают нам о том, что наше положение действительно безнадежно, и для того, чтобы нам что-то с этим, то есть и мы ничего не сможем с этим сделать, но есть вариант. Есть как бы вариант, и нам предлагается подумать о том, что что-то гораздо более сильное, чем мы, может избавить нас от всего этого. Это просто мысль. Соответственно, ни в первом, ни во втором шаге нет никаких действий. Там ничего не нужно писать. Не нужно делать никаких упражнений. Для любого нормального, безнадежного алкоголика и наркомана в том числе, достаточно просто оглянуться на свою жизнь и сопоставить ее с теми примерами, которые описаны в этих первых четырех главах книги, не считая рассказ Билла. Главы, этот, мнение доктора, выход есть еще об алкоголизме, и мы агностики, да. Все, что там описано в этих главах, и является тем, что просто я оглянулся на свою жизнь и увидел вот это вот все, что написано на этих страницах. И у меня не оставалось другого выбора, как и написано в главе, как быть агностиком, либо брести к своему печальному концу, либо попробовать обратиться вот к этим духовным инструментам. И, соответственно, в третьем шаге мне предлагается принять решение. Принять решение припоручить свою волю и свою жизнь, то есть свои мысли и свои действия руководству. И в изначальном варианте третий шаг звучал как припоручить свою волю и жизнь заботе и руководству Бога. Да, потом слово «руководство» было убрано из соображений лояльности, потому что оно показалось этим первым 100 гражданам, которые являлись соучастниками написания большой книги, слишком резким. Да, так же, как и фраза, которую мы читаем в преамбуле, что мы редко встречали человека, который бы четко следовал по нашему пути. Да, изначально эта фраза звучала «мы никогда не встречали». Но и она тоже была убрана из соображений лояльности и разумности, да, потому что алкоголики не любят абсолюты. И все, что абсолютно, вызывает как бы антагонизм и желание сражаться и бороться. Соответственно, в третьем шаге мне вот... Причем я никогда не обращал внимания на одно простое слово. Да, я думаю, и многие так думают. Да, и вот это серьезное заблуждение, что мы в третьем шаге что-то припоручаем. Мы ничего не припоручаем. Мы просто принимаем решение. И при том, что важно обратить внимание на слово «забота» в третьем шаге, потому что мне предлагается принять решение припоручить себя заботе некой высшей силе. Да, и при слове «забота» какие ассоциации у меня возникают? Это маленький ребенок, да, которому утирают жопу, моют, его кормят. Ну, что еще, там, какой-то раненый там, щенок или ну, что угодно, да, что вызывает заботу. И мне хочется, чтобы обо мне заботились. У меня не вызывает это никакого сопротивления. И в случае с безнадежными алкоголиками и наркоманами в том числе, нам очень повезло, да, что все просто. Нам ничего не нужно делать после принятия этого решения по припоручению, кроме того, чтобы подтвердить это решение. И подтверждением этого решения является то, что мы берем черную ручку, тетрадку и садимся и начинаем писать инвентаризацию. Это и является нашим припоручением нашей жизни. Да? Мы делаем действия, смысла которых мы не понимаем. По крайней мере, так было у меня. И на сегодняшний день, да, вот уже все это происходило с учетом того, что я находился несколько месяцев в реабилитации, примерно 4 года назад, у меня не вызвало никакой сложности никаких проблем, вот этот момент с неким вот этим припоручением, потому что припоручать было нечего. Я пришел в тапочках, шортах и футболке. И моя жизнь особо ничего не стоила. И я понимал, наверное, где-то в глубине души, что дальше будет только хуже. И я стал делать шаги. Я сделал инвентаризацию, я сделал пятый шаг, я попросил Бога избавить меня от моих недостатков. Я четко следовал инструкциям. Ну, так как их давал мне мой первый спонсор, да, я начал делать 9 шаги. Я очень много времени посвящал изучению всего. Я слушал очень много семинаров, я читал многих авторитетных людей вот, в нашей программе, да, многих американских спикеров. Я посещал большое количество собраний. И, видимо, в этот раз мне повезло, ну, как повезло, да, это тоже было Господнее провидение, что я... Круг моего общения состоял из людей, следующих именно этим путем. и с гораздо большими сроками выздоровления, чем у меня. Мне всегда было к кому обратиться, да, и почему-то эти люди относились ко мне очень хорошо. У меня всегда была поддержка этого нашего сообщества. И на все мои вопросы мне всегда давали развернутые ответы. И как бы я сделал вот какую-то большую работу. Но я понимал, что этого мне недостаточно, да, потому что мне казалось, как и написано тоже в книге, да, мы как бы узнаем изрядную долю правды о себе. Да, и я узнал какую-то долю правды о себе, моя жизнь стала лучше. И те убеждения, которые у меня были, да, по поводу того, что моя жена лишит меня родительских прав, я никогда не смогу восстановить отношения с родителями, я никогда не смогу больше ничего сделать, я буду вот в какой-то серьезной жопе, виноватый перед всеми. Все это произошло само собой. Я на сегодняшний день, у меня прекрасные, да, наверное, как бы отношения с моей бывшей женой, у меня более-менее хорошие отношения с родителями. Я каждый день звоню матери, ну, потому что она так этого хочет. Я делал ей 9-й шаг, и, ну, не в полном объеме, поэтому и отношения не в полном объеме восстановились. Да. Я часто испытываю раздражение, разговаривая с мамой, но это просто вопрос того, что мне предстоит еще много работы. И в какой-то момент я пришел к своему спонсору и попросил его о какой-то дальнейшей работе, а он сказал, что, видимо, больше он мне дать ничего не может. И Господь опять свел меня с людьми. И я нашел второго спонсора, который является не сейчас моим спонсором, с которым мы сделали большую работу по большой книге. Очень подробную, с очень большой объемной инвентаризацией. Я делал это около года и закончил примерно год назад. Мы читали с ним книгу, он мне все объяснял. Я, опять же, да, это был новый виток изучения этой книги. На самом деле, чем больше я ее читаю, тем проще становится для меня понимание, то есть понимание книги. Да? Я все меньше и меньше понимаю, что со мной происходит, потому что я просто перестал пытаться в этом разобраться. Единственное, в чем я убежден на сегодня, что мне нужно следовать рекомендациям большой книги. Это прекрасный инструмент, это как бы сет инструкций, да, это курс действий, который я должен исполнять. И как и написано в книге, да, мы редко встречали человека, четко следующего по нашему пути, потерпевшего неудачу. Я на сегодняшний день твердо убежден, что если я сделал все, что написано в этой книге, так, как оно написано, то я и получу все, что написано, и все, что обещано. И на своем жизненном опыте я могу сказать вот на сегодняшний день, что это именно так. И единственная как бы моя маленькая заслуга в этом, в том, что я просто это все делал. Да, и даже это, наверное, не совсем моя заслуга, потому что на все это силы дал мне Господь. Да. И вот я как говорил ранее, у меня ни разу больше мне в голову не приходила вот эта безумная мысль, которая приходит обычно неожиданно об употреблении. Я как бы написал очень большую инвентаризацию, я узнал много о себе. Я каждый день в утренней медитации и молитве, да, вот, в 11-м шаге я прошу Бога избавить меня от моих недостатков, дать мне силы, чтобы следовать этому курсу действий, указать мне, в чем его воля, дать силы ее исполнять. Да, и я также прошу его, чтобы он дал мне силы любить людей вокруг меня и относиться к ним так, как я бы отнесся к больному другу. У меня установился некий контакт с Богом, как я его понимаю. Это очень сложно объяснить, да, потому что это как объяснить человеку, который никогда не курил план или не пил алкоголь, как действует алкоголь. Да. Это можно только почувствовать. И у меня вот есть близкий товарищ, тот же Колян, с которым мы делали первую работу, и мы так вместе и продолжаем, да. Он тоже двигается этим курсом действий. И у него есть очень хороший тезис, который мне нравится, что он Бога чувствует внутривенно. И он нужен ему внутривенно. И это единственное, вот то, что я могу, да, по этому поводу сказать. Мне нужна постоянная связь с моей высшей силой. Потому что как только она теряется, я опять превращаюсь в беспомощное, вот это жалкое существо, подверженное всем вот этим тревогам, беспокойствам и раздражениям. Но как бы на сегодняшний день я все это о себе, ну, в большей степени я много о себе знаю. И как результаты вот 4-го и 5-го шагов, вот этой тренировки перед 10-м, хорошо сделанная работа дает мне возможность быстро видеть свои недостатки, видеть быстро, что со мной что-то не так, и предпринимать действия, направленные на то, чтобы исправить содеянное, да, и искать, кому я могу быть нужным и полезным. Идея очень простая, как сказал один из героев одного из моих любимых фильмов, когда ему задали вопрос, как попасть в Царствие Небесное, он сказал, просто сделай что-то сегодня, сделай немного больше для других, чем для себя. И это и есть дорога в Царствие Небесное. Появился недавно сериал, в котором про «Звездные войны», который я тоже очень люблю. И там есть чувак, который на все говорит, что это как бы таков путь. И мне кажется, что это очень похоже на то, что делаю я, и то, что делаем все мы, двигаясь этим курсом действий. Таков путь. Единственная возможность для меня на сегодня быть счастливым – это как бы быть полезным другим людям. Очень часто забывать о себе и пытаться, как я повторюсь, да, быть полезным, вносить какой-то вклад в течение жизни, а не пытаться забрать что-то из нее. Да, относиться к жизни как к цепочке событий, с которыми не нужно бороться, которым не нужно противоречить, в которых нужно просто участвовать. И чем больше я участвую в этих событиях, тем больше пользы я могу принести. И Господь, и шаги помогают мне забывать о себе, и помогают мне делать, тратить то время, которое я как бы считаю своим, тратить те силы, которые я считаю своими, на других людей. И причем это касается не только алкоголиков и наркоманов, которых в последнее время, да, вот за этот год у меня появилось огромное количество подспонсорных, и на всех на них у меня хватает времени. Оказывается, что времени хватает всегда и на все. Просто если я как бы немного меньше думаю о себе, если я чуть меньше хочу отдохнуть, чуть меньше хочу покемарить, или чуть меньше хочу позаниматься какой-то ненужной херней. На этом, наверное, я буду заканчивать. Да. Я еще раз повторюсь, что все, что происходит сегодня в моей жизни, все происходит исключительно благодаря тому, что я следовал курсу действий, описанному в большой книге. То есть я и продолжаю практиковать 12 шагов на ежедневной основе, да, на ежеминутной основе. И это расчищает вот эти завалы между мной и Богом и дает вот этой связи с моей высшей силой существовать. А соответственно, моя высшая сила, которую я называю Богом, дает мне силы, чтобы продолжать жить. И как бы, соответственно, закончу я на том, что все, что нужно, чтобы быть счастливым и чтобы стать счастливым, вот этот весь этот путь и все эти действия описаны в большой книге. Нужно просто открыть ее, внимательно прочитать или прочитать с чем человеком, который уже проделал этот путь, что, в общем-то, и рекомендуется. И просто сделать все это. На этом все. Сегодня 30. Спасибо.
Спасибо, Дим, за спикерскую. И, ребята, у кого есть вопросы, ставим единички, задаем вопросы. Миш, твои единички, да, задавай вопрос.
Спасибо. Всем привет, Миша, алкоголик. Дим, спасибо за спикерскую. Не мог бы ты вкратце, что дает тебе 11 шаг?
Что дает мне 11 шаг? Я вот, если вкратце, я поясню, да, я же, ну, все мы знаем, что программа наша является программой одного дня. То есть мы не можем сделать сегодня действие, да, как купить гречку вот во времена карантина, на завтра и на послезавтра. Всех моих сегодняшних действий достаточно исключительно на сегодня. И уверенности в том, что сегодня будет прекрасный день, хватает только на сегодня, если я делаю все эти действия. Соответственно, на следующий день, то есть завтра с утра, я просыпаюсь опять вот этим вот слабым, бессильным существом, которому опять необходима помощь Бога. И вот мой утренний 11-й шаг, я как бы просыпаюсь, и первым делом, что я делаю, я иду вот на эту беседу с Богом, у меня создался свой ритуал уже, я наливаю себе кофеек, я на всякий случай сначала читаю новости, осматриваюсь, как там ситуация в мире, как у него настроение сегодня, да? И потом обращаюсь к нему со своими молитвами. И по-простому это значит, как, что... еще чуть-чуть отвлекусь сейчас, как бы в третьем шаге есть такая концепция у алкоголиков, у старых чернокнижников или американских, да, в общем-то, и здесь она уже перенята. Мы устраиваемся на работу к Богу, да, мы становимся его менеджерами. Я как бы в своем утреннем 11-м шаге, я докладываю, что я пришел на работу. Я опять здесь, Господи, и мне опять нужна твоя помощь. И я без этого, я как бы опасаюсь выходить вообще из дома. Я, в принципе, даже ни с кем не разговариваю по телефону, я ни с кем не переписываюсь. Даже если мне идут какие-то звонки и сообщения, я ни на что пытаюсь не отвечать, потому что я не знаю, как это будет происходить. Я как бы могу с большой долей вероятности сказать, что как только я помолюсь и предупрежу Бога о том, что вот этот сумасшедший Митенька опять как бы здесь, на сцене, ему опять нужна помощь, то есть доложу о своем присутствии, как бы, тогда я только могу быть уверенным в том, что все пойдет хорошо. И я без этого как бы не приступаю ни к каким делам. Это как бы необходимое, так как Бог является для меня на сегодня, и понимание присутствия Бога в моей жизни является самым важным фактором, как и написано в книге, то первый, с кем я общаюсь в этом дне, является Бог. Таким образом, я выказываю ему свое уважение, и в то же самое время я опять прошу его о помощи, я опять прошу его дать мне силы. А в вечернем 11-м шаге я как бы не могу позволить себе не отблагодарить его за еще один чистый день, за то, что он опять помог мне прожить его, пережить его, дал мне возможность быть полезным людям. Да, и вот как и написано в книжке, я могу оценить по тем вопросам, которые там есть, да, был ли я, боялся ли я, был ли я, как бы, любил ли я людей, был ли я честен, мог ли я сделать что-то лучше. Я могу оценить прожитый день, да, я могу увидеть свои ошибки, и я могу попросить прощения за них у Бога и попросить его дать мне в следующий раз силы, чтобы поступить иначе. И в этом как бы, ну, является такой, мы, да, это начало дня и конец дня, да, я как бы прихожу на работу и вечером ухожу с нее. Но при этом я в течение дня еще очень много раз, да, если так образно выражаться, я звоню ему или пишу ему смс-ки. Да, я очень часто обращаюсь к нему, для меня это вошло в привычку. И это дает мне уверенность, да, это дает мне спокойствие. Потому что, что у меня по-прежнему есть контакт с Богом, я продолжаю жить по его воле. И я по-прежнему его вот этот работник, да, его менеджер, его слуга, как угодно. Наверное, вот как-то так. Не знаю, ответил или не ответил.
Спасибо, Дим. Андрей единички поставил. Андрей, пожалуйста, твой микрофон.
Спасибо. Привет, Дим, спасибо за твой опыт. Такой вопрос, вот ты там упомянул, вторая часть первого шага. Признали, что наши жизни стали неуправляемыми. Можешь поподробнее вот раскрыть, что это именно для тебя, что означает? Спасибо.
Ну вот я упоминал краткую формулировку того, что означает для меня неуправляемость моей жизни. Я в употреблении, да, когда, если я не полагаюсь на Бога, и если я как бы не практикую шаги, да, когда я употребляю, я нахожусь в замкнутом круге. Я не могу не начать. То есть, другими словами, я обязательно начну употреблять. Потому что безумие моего мышления, да, вот эти вот провалы в сознании, феномен ума вот этот. Моя голова работает таким образом, что, и это очень хорошо описано в этой главе, и приведены примеры, да, что любой самый незначительный отмазки и оправдания хватает для того, чтобы начать употреблять снова. Я недавно, вот у меня есть один молодой подспонсорный с дальнего совсем востока, И он тут мне написал, что он как бы сорвался, да, но один день поупотреблял, и я попросил его описать этот день, как все происходило. Ну, и, в общем, он очень долго описывал этот день, и как бы вот этот сам процесс принятия решения, когда у него было, его успокоила мысль, что он просто никому об этом не скажет. Да, это как бы при том, что он уже обладает знаниями, да, мы с ним читали книгу, он начал уже делать работу, да, какую-то. Но при этом вот этого нелепейшего оправдания, что он никому не скажет, то есть я никому не скажу, значит, никто не узнает, значит, можно. Да, хватает для того, чтобы вот привести в действие опять весь этот ужасный механизм. И у меня это происходило постоянно. Да, как бы, и вот все последствия тяжелейшие, да, и грустнейшие предыдущего употребления, они как бы стираются в голове. За одной простой вот этой банальной мыслью. В моем случае это обычно было, что в этот раз я точно знаю, как нужно поступать. Я придумывал постоянно какие-то схемы. Мне казалось, что если я буду употреблять или вот так вот, или вот так вот, или как-то так, или в каких-то других местах, или по каким-то определенным дням, то этого будет достаточно для того, чтобы не иметь этих последствий. И при этом последствия меня постоянно преследовали. Последние несколько лет я прям поминутно знал, что будет происходить с того момента, как я позвонил своему дилеру. И это происходило всегда именно так. Но при этом перед звонком дилеру вот эта простая мысль, что в этот раз я сделаю все по-другому, в этот раз никто не узнает, никто не заметит. Я успею. Ничего страшного. Там жена с ребенком в отъезде. Да, у меня есть пара дней. Да, или у меня есть пара часов. Да, неважно что. Любое нелепое оправдание, оно всегда на моих весах весило больше, чем любые серьезнейшие размышления о том, что бы потом будет происходить. Да, о том, как все плохо кончится. И о том, как я могу умереть. Это все никогда не приходило в голову. А если и приходило, то очень быстро выходило оттуда. То есть, ну, вот это вот и есть как бы неуправляемость в том смысле, в котором она описана в большой книге. Я не переношу это ни в коем случае на неуправляемость моей сегодняшней жизни. Сегодня я живу как бы по, ну, скажем так, я пытаюсь понять, в чем воля Бога для меня, и пытаюсь жить в соответствии с этими своими интуитивными мыслями. И при этом я очень спокойно отношусь ко всему, что происходит. Да, как я и сказал, что жизнь – это просто цепочка событий. И я вот не считаю прям обязательным переносить все вот эти вот формулировки и понятия из употребления, да, как бы в сегодняшнюю жизнь. Просто по мере того, как я делаю шаги и практикую их, мое отношение ко всему меняется. Я не считаю, что происходящие сегодня события, то есть, ну, вот все вот эти вот карантины, самоизоляции у нас тут в Москве, да, все эти серьезные изменения, какое-то падение рубля, что это все каким-то образом, это не связано с моей жизнью вообще никак, это просто событие. Да, это как бы, то есть, это то, что происходит в мире, это сама жизнь. И как бы вырывать их из контекста, да, на сегодняшний день, и как бы пытаться сделать на этом акцент бессмысленно. Сегодня с Божьей помощью я все это смиренно принимаю. Поэтому вот эта вот глава еще об алкоголизме, в которой описана неуправляемость нашей жизни, она относится исключительно к алкоголю. И больше ни к чему. Там ни слова не сказано про неуправляемость жизни без алкоголя. Да, это имеется в виду наша неуправляемость в те времена, когда мы употребляли. Но и в том числе, да, когда мы не употребляем, но не делаем шаги. Вот тогда наша жизнь управляется нашим эго. Это имеется в виду, что жизнь, управляемая эго, да, жизнь, построенная на своей воле, она не может быть успешной. Наверное, вот как-то так. Спасибо.
Спасибо, Дим. И, ребят, я группу закрываю. Не будем нарушать традиции. И у Александра